Георгий Тимофеевич Береговой прожил жизнь, событий в которой хватило бы на троих. Он всю жизнь стремился все выше и, в конце концов, вышел в космос в возрасте, когда многие даже не мечтают о полетах. Заслужил две звезды героя. Одну за ратный труд, а другую за трудовые подвиги в мирное время. Стал олицетворением бурной эпохи, когда Советский Союз сражался за выживание, а затем стал ориентиром для всего человечества в деле покорения космоса. Родился Георгий в апреле 1921 года в селе Федоровка под Полтавой. Был он третьим ребенком в семье телеграфиста, работавшего на железной дороге. После его рождения семья переехала в Енакиево, в небольшой, но быстро растущий городок в Донбассе. В Енакиево были не только заводы и шахты. При местном заводе имелся аэроклуб. В городке был небольшой, но ухоженный грунтовый аэродром. Старший брат Георгия, Виктор, увлекался планерами, ну а юный Георгий разделял увлечение брата воздухоплаванием. Начал он с подготовительной планерной группы, еще школьником, а затем уже перешел на самолеты. Из-за увлечения самолетами забросил школу, ну и после 8 класса за парту уже не возвращался. Благо, по тем временам восьмилетка считалась вполне приличным образованием. Сразу посвятить себя авиации полностью Береговой не мог. Он работал слесарем на Енакиевском металлургическом комбинате. Но главным своим делом он уже твердо считал авиацию. В 1938 году Енакиевский аэроклуб посетила комиссия, набиравшая кандидатов для обучения в летной школе в Ворошиловграде. Это нынешний Луганск. И вот тогда Береговой окончательно связал свою жизнь с авиацией и стал курсантом Ворошиловградской школы военных летчиков. Поначалу он готовился на легком самолете-разведчике Р-5. Машина, разработанная в конце 20-х годов, к тому времени уже устарела. Но это был настоящий военный самолет. Во время войны использовался для разведки, транспортировки и даже в качестве легкого бомбардировщика. Летную школу Береговой закончил в 1941-м. До начала войны оставалось меньше месяца. Сразу на фронт Береговой не попал. Служил он в Поволжье. Там освоил штурмовик Ил-2. Именно на нем ему предстояло пройти войну. В августе 1942-го 451-й штурмовой полк, в котором служил Береговой, отправился на фронт. Георгий стал командиром звена. Воевал Береговой в районе Ржевского выступа. Самые тяжелые потери там несла пехота, но и летчики гибли постоянно. Береговой ходил на штурмовку эшелонов, артбатарей, мостов. В одном из первых вылетов его Ил-2 был серьезно поврежден зенитным огнем. А вскоре впервые пришлось идти на вынужденную посадку. Во время штурмовки железнодорожной станции между Ржевом и Великими Луками огнем с земли повредила систему охлаждения двигателя. Посадка получилась жесткой. Садиться пришлось прямо между деревьями. Во время скольжения по земле самолет буквально разорвало от ударов об стволы. Уцелела только кабина. Ну а сам Береговой, однако, обошелся с синяками и через 4 дня пришел в собственный полк пешком. На новую штурмовку он отправился в тот же день. После тяжелейших боев под Ржевом последовала переподготовка в тылу. Потом было наступление на Белгород, освобождение Украины. Береговой дослужился до командира эскадрильи, причем воевал не только храбро, но и разумно, стараясь выполнять боевые задачи без лишних потерь. Летчику-штурмовику требуется очень быстрый, цепкий интеллект. Нужна способность принимать решения мгновенно. К апрелю 1944 года эскадрилья Берегового совершила более 400 боевых вылетов, потеряв при этом всего 5 самолетов и 6 человек. Для Ил-2 это просто великолепный результат. Летчики-штурмовики бомбили автоколонны, пехоту, артиллерию, разбивали переправы. 3 немецких самолета – сбили стрелки. По воспоминаниям сослуживцев, на каждый вылет береговой готовился, как на последний. Тщательно проверял и готовил подчиненных и матчасть. Вел детальную разведку местности. Всегда старался нанести удар с неожиданного направления. Летчики его действовали не только храбро, но и быстро, внезапно, смертоносно. Летчика хранила не только удача, но интеллект и скрупулезность. Многие из атак, которые он проводил, требовали идеального мастерства исполнителей. Так, однажды он разгромил зенитную батарею, проведя штурмовики в притирку по склону горы, перешагнув через нее на бреющем полете. Но удача, понятно, тоже была необходима. Сбивали берегового еще дважды. Один раз он вместе со стрелком выпрыгнул из горящего самолета с высоты всего 300 метров. Осенью 1944 года по совокупности заслуг Георгий Береговой стал героем Советского Союза. Чрезвычайно эффективное выполнение боевых задач при минимальных потерях и 108 личных боевых вылетов принесли полностью заслуженную награду. А последний боевой вылет состоялся уже после официального завершения войны. Илы Берегового разметали группу нацистов, пытавшихся прорваться из Чехословакии на запад уже 11 мая 1945 года. Однако теперь предстояло найти себя в мирное время. Война закончилась, и такое количество боевых летчиков, даже высочайшей квалификации, стране уже не требовалось. Береговой имел колоссальный практический опыт полетов. Но это был специфический опыт штурмовика. Систематического образования ему по-прежнему не доставало. Поэтому он по собственной воле отправился на учебу в Липецкую высшую офицерскую школу, а затем поступил в военно-воздушную академию. И здесь Береговому в голову пришла блестящая идея. Он поступил в научно-исследовательский институт ВВС летчиком-испытателем. Из 1948 года Георгий Береговой испытывал новые типы самолетов. И буквально при первом же вылете в воздухе отказал двигатель. Береговой планировал до аэродрома с 10-километровой высоты. Прошел 90 километров до посадочной полосы и удачно приземлился. Лиха беда начала. Береговой испытывал множество самолетов, включая МиГ-19 и Су-9. Особенно важными были испытания Су-9. И этот перехватчик дорабатывали тяжело и долго. Пытаясь справиться с капризными узлами и агрегатами, несколько пилотов погибли. Многие были тяжело травмированы. Сам Береговой серьезно рисковал, когда заклинило систему управления. Однако он сумел устранить неисправность прямо в полете и благополучно сел. А испытанный и доведенный до ума Су-9 потом долго и успешно служил в ВВС СССР. Береговой был специалистом по экстремальному пилотированию, непревзойденным мастером по выводу самолетов из штопора, в том числе реактивных. Всего он испытал 63 типа самолетов и налетал 2500 часов. И при этом осваивал не только, собственно, самолеты, но еще и летную экипировку. К 30 годам Береговой женился. И, казалось бы, чего уже желать? Есть крепкая любящая семья, сам подполковник, а затем и полковник, грудь в орденах за подвиги на войне и успешные испытания. Но впереди его ждало воистину потрясающее дело. В середине 60-х Береговому было уже за 40. И вдруг он подает рапорт с просьбой зачислить его в отряд космонавтов. Из-за возраста командование ВВС поначалу энтузиазма не проявило. Руководивший отбором и подготовкой космонавтов генерал Николай Каманин считал идею посылать в космос человека 43 лет несерьезной. При этом Каманин отлично знал Берегового. Тот воевал под его командованием. Но Каманин был непреклонен. Возрастному летчику предстоит тяжелая программа подготовки. Приказом министра обороны установлен предельный возраст космонавта – 35 лет. Космонавта не выйдет. Вдобавок к полетам готовятся 26 других космонавтов. Некоторые из них ждут своего старта уже четвертый год. Однако Береговой уперся. Репутация у Георгия Тимофеевича была безупречной. Летчик-испытатель с целой серией блестящих успехов. Один из лучших штурмовиков времен войны. Полковник, герой Советского Союза. Обладатель уникального опыта. В том, что этот пилот знает, как вести себя в экстремальных ситуациях, сомневаться не мог никто. Драматичный спор за космос завершился тем, что в 1965 году главком ВВС Константин Вершинин без голосования, лично и под свою ответственность, зачислил Берегового в отряд космонавтов и распорядился о его ускоренной подготовке в качестве командира корабля «Восток». Само собой, возраст давал о себе знать. Обычные для молодых физические нагрузки давались крайне непросто. Пришлось в кратчайший срок войти в такую форму, которая позволяла выступать наравне с теми, кто был моложе на 10 лет. Начинал Береговой не в самой лучшей форме, к тому же не умел плавать. После бега на короткие дистанции, как вспоминал сам Береговой, ему очень хотелось надеть авиационную кислородную маску. Мало того, однажды Береговой чуть не сломал хребет, неудачно прыгнув с парашютом и запутавшись в стропах. Ну, к счастью, уже у самой земли ему удалось выпутаться. Подготовку Береговой прошел благополучно. Правда, за 6 месяцев сбросил 8 килограмм. И в этот момент на его пути чуть не встали технические проблемы. Он готовился к полету на корабле «Восход-3». Это была трехместная версия гагаринского «Востока». Однако проект признали бесперспективным, потому что на подходе уже были первые корабли «Союз». Переход на «Союзы» шел непросто. Первый беспилотный испытательный запуск закончился аварийным подрывом корабля на орбите. Второй вообще взорвался на стартовом столе. Третий с горем пополам вышел на орбиту, но при посадке потерял ориентацию и упал в Аральское море. Мало того, как выяснилось потом, из-за тепловых нагрузок при проходе через атмосферу корпус аппарата прогорел насквозь. Ну а затем пилотируемый запуск завершился настоящей катастрофой. «Союз» под управлением Владимира Комарова разбился при посадке. Космонавт погиб. После длительной доработки конструкторы таки добились надежной работы беспилотных «Союзов». Удалось состыковать два корабля в полностью автоматическом режиме. Следующим шагом должна была стать стыковка по схеме 0+1. Один корабль пилотируемый, другой беспилотный. Космонавт тоже один. Вот им и стал Георгий Береговой. Было ему тогда 47 лет. Историк советской космонавтики Анатолий Александров отмечал: полковнику Береговому выпало продолжить испытание катастрофного корабля. При испытании первого «Союза» погиб Владимир Комаров. Это был непростой шаг, но опытнейший летчик-испытатель, которому уже перевалило за 47, пошел на него без колебаний. Георгий понимал, что совместный полет пилотируемого и беспилотного кораблей, маневрирование в космосе должны стать генеральной репетицией на пути создания экспериментальной орбитальной станции. 25 октября 1968 года стартовал беспилотный «Союз-2». Сутки спустя «Союз-3» с Береговым на борту. Автоматика свела корабли на дистанцию в 200 метров. И настало время стыковки. И вот здесь ситуация вышла из-под контроля. Дело в том, что Береговой допустил ошибку. Он слишком сильно довернул корабль перед стыковкой, и один «Союз» приближался к другому вверх ногами, чего сам космонавт не осознавал. Автоматика беспилотного «Союза» распознавала движение навстречу как опасность столкновения. Попытки Берегового приблизиться к беспилотному кораблю заканчивались тем, что беспилотник от столкновения уклонялся. Поняв, что все идет не по плану, Береговой отошел и стабилизировал корабль. Но, увы, Когда на борту и в центре управления полетами на Земле разобрались, что идет не так, топлива для новых попыток стыковки уже не осталось. В конечном счете Береговой действительно ошибся. Однако не меньшая вина лежала на людях, которые планировали полет. Космонавту предстояло сразу же переходить к самой сложной задаче, еще не адаптировавшись к условиям невесомости и абсолютной темноте. Вдобавок, такую ситуацию заранее не отрабатывали. Полностью провальным полет не стал. Программу научно-исследовательских экспериментов Береговой отработал как положено. А неудачная стыковка дала возможность понять, что следует изменить в организации полетов. При разборе полета претензии Каманина касались не космонавта, а специалистов Минздрава, планирования стыковки и тому подобных частностей. Ну, конечно, не слишком радостно, когда полет в космос венчается фактически тестом на проблемы техники и организации полетов. Но сам по себе полет был испытательным, так что наблюдения и замечания Берегового позволили идти дальше и совершенствовать союзы, сделав из них безотказных рабочих космоса. А на тот момент Береговой был единственным космонавтом, который имел опыт полета на Союзе. Так что ближайшие задачи напрашивались сами собой. Береговой занимался консультациями и подготовкой к новым полетам космонавтов, которые осваивали Союзы. Экспедиция Союза-4 и Союза-5 января 1969 года закончилась успешно. А за свой космический полет Береговой получил второго героя Советского Союза. И никто не мог предугадать, что последнее по-настоящему экстремальное происшествие в жизни Георгия Берегового, летчика и космонавта, произойдет на Земле и будет связано с возвращением космонавтов из удачного полета. Младший лейтенант Виктор Ильин был психически нездоров. Ильин хотел влиять на политику страны и для этого решил убить Леонида Ильича Брежнева на церемонии после космического полета. Маньяк похитил в воинской части 2 пистолета с 4 магазинами патронов и вылетел из Ленинграда в Москву. Там обманом раздобыл милицейскую форму, переоделся и отправился к Боровицким воротам Кремля, где должны были проезжать Брежнев и космонавты. Пистолеты спрятал в рукава. Времена тогда стояли вегетарианские. Даже в аэропортах никого не досматривали. Настоящих милиционеров Ильин ловко миновал. Те решили, что он просто из другого подразделения. Ильин подумал, что в первой машине Брежнев не поедет. Там наверняка будут вернувшиеся с орбиты космонавты. И террорист решил стрелять по второй машине. А вот в ней, кроме водителя, ехали Андриан Николаев, Алексей Леонов, Валентина Терешкова и Георгий Береговой. Сидел Береговой на переднем сиденье и показался убийце, похожим на Брежнева. Дождавшись подхода кортежа, Ильин открыл огонь по автомобилю из двух стволов сразу. Водитель Илья Жарков был смертельно ранен. Космонавты успели пригнуться, а Береговой мгновенно перехватил управление и остановил машину. Мотоциклист эскорта, сержант Василий Зацепилов, выскочил между машиной и стрелком. Маньяк прострелил мотоциклисту кожанку и легко ранил его самого, после чего его уже скрутили подоспевшие сотрудники КГБ. Следующие 20 лет Ильин провел в психиатрической лечебнице. Ну а жизнь Георгия Берегового больше невероятных кульбитов не совершала. Он продолжал готовить космонавтов. С 1972 года был начальником Центра подготовки космонавтов. За время работы защитил кандидатскую диссертацию. Совместно с коллегами написал книгу о безопасности космических полетов. Писал мемуары. В 1987 году ушел в отставку генерал-лейтенантом авиации. В 1995 году, в 74 года, Георгий Береговой скончался. Он прожил жизнь, событий в которой хватило бы на троих. И в жизни своей ничего не получил даром. Все, что было, реально заслужил. И произвел себя в исторические личности сам. Не так давно музей космонавта Георгия Берегового в городе Енакиево посещали его сын и внук. Родственники привезли новый экспонат в музей Георгия Берегового. Это видеокамера, принадлежавшая нашему космонавту. Со слов родственников, Георгий Тимофеевич был активным фотолюбителем. И в музее уже хранится его фотоаппарат «Полароид 350». В апреле прошлого года в Донецкой Народной Республике отметили столетие со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Берегового. Основное праздничное мероприятие прошло в Енакиево, в городе, где жил и учился Георгий Тимофеевич. Его сын Виктор Береговой рассказал историю, что после полета в космос у Георгия Берегового была встреча с Леонидом Ильичем Брежневым. Генсек спросил, есть ли к нему какая-то просьба. Георгий Тимофеевич в ответ попросил поставить бронзовый бюст именно в городе Енакиево. В честь столетия со дня рождения Георгия Берегового на здании гимназии, в которой учился летчик-космонавт, открыли мемориальную доску. В сентябре 2022 года космонавты, находившиеся на МКС, поздравили енакиевцев и, конечно, в своем поздравлении упомянули Берегового.
Енакиево не только город трудовой и воинской славы. Нам, космонавтам, было очень приятно узнать, что здесь помнят героя неба и космоса, нашего выдающегося коллегу, в течение 15 лет руководившего Центром подготовки космонавтов, дважды Героя Советского Союза Георгия Берегового.